Руна 24. Одал. Даже в горах пахло гарью. Я никогда не был у замка темного властелина. За небольшую плату к замку возили экскурсии, людей водили по части внутренних залов и устраивали перед замком костюмированные представления, обычно о Великой войне. Детям раздавали флажки и фигурки героев, взрослых угощали крепким темным элем. Повелитель всегда понимал, что любовь работает лучше, чем страх. Но до этого дня я к замку так и не выбрался. Вблизи оказалось, что сверкающие белые стены еще и поблескивают разноцветными искорками. Их сложили из драгоценного северного мрамора. Очень красиво. Город внизу тоже выглядел роскошно, горстью драгоценностей, брошенных на берег моря. Крыши высоких зданий у нас крыли железом и стеклянной черепицей. Они сверкали на полуденном солнце, будто приветствуя замок повелителя. Вот только черная выжженная полоса, идущая из центра города вверх к горам, впечатление портила. Соулу — это не только свет, это еще и жар. Нестерпимый жар, если у тебя достаточно времени. Вначале мы поднимались по дороге пешком, утопая в жирном черном пепле. Потом увидели в переулке брошенный экипаж. Поводья зацепились, и лошади не смогли убежать. Мы успокоили животных руной и поехали вверх на маленькой двуколке, мимо разбегающихся горожан, все дальше и дальше от выжженного проспекта. Нас больше не пытались остановить. Думаю, повелитель успел бы призвать и 10, и 20 тысяч солдат и магов. Но когда ты можешь забрать все время противника, число ничего не значит. «Надеюсь, теперь Танри готов к переговорам», — сказала Мира. Я промолчал. Мы прошли через открытые ворота во внутренний двор, стали подниматься по широкой лестнице к дворцу. Лестница тоже была из мрамора. Каким образом она оставалась белоснежной десятилетиями, ума не приложу. Хотя на самом деле все очень просто. Лестница-то может быть и древняя, а вот пластины мрамора на ней регулярно меняют. Вот и кажется людям, что мрамор не пачкается. Мы поднимались, прикрытые щитом, который держала Мира. Даже не подвергаясь атакам, щит сжигал сутки времени в минуту. Но теперь это было неважно. Совсем неважно. Два подростка шли во дворец непобедимого темного властелина. Мне снова было 15, Мире 17. Ремень на штанах мне пришлось затянуть на последнюю дырочку. Я все ждал, что сработает какая-нибудь ловушка. Здесь просто обязаны были быть рунные заряды, способные испепелить, раздавить, обрушить в пропасть нападающих. Но ничего не происходило. И я, кажется, понимал, почему. Широченные и высокие двери замка были из белого металла, похожего на серебро. Если бы они были закрыты, то выгравированный на них барельеф изображал бы толпы ликующего народа в самом низу, мужественных стражей чуть выше, умных натурфилософов над стражей, рунных волшебников почти на самом верху и исполинскую фигуру темного властелина на вершине пирамиды. Но двери были открыты, и темная щель рассекала и народ, и армию, и мудрецов, и самого повелителя. В проеме двери стояла измененная девушка. Сенера выросла за эти годы. По росту ей можно было дать лет 15. Искаженное лицо, конечно же, возраст не выдавало. На ней были просторные одежды из темной ткани, глаза опущены. Но мы ее узнали. «Сенера!» — воскликнула Мира. Измененная медленно отступила в темноту. «Она под влиянием лозы», — сказал я. «Если нападет, прижимаем тяжестью, хорошо?» Глупо и нелогично, наверное, жалеть одну единственную измененную после побоища, которое мы устроили в городе. К тому же мы были вновь до неприличия молоды и безжалостны, как могут быть только юнцы. Но Мира глянула на меня с удивлением. «Конечно, Грис, бедная девочка ни в чем не виновата». Мы вошли в замок. Сеннер маячила поодаль, все такая же молчаливая и даже не глядящая нам в глаза. При нашем появлении она двинулась в глубину замка, и мы пошли за ней. «Как думаешь, ловушка?» — спросила Мира. «Нет», — ответил я. «Идем». И мы пошли. Через галереи, куда пускали простых людей, с картинками на стене, старинными скульптурами, чучелами удивительных животных из дальних стран. Через залы с подарками темному властелину от простых граждан, вырезанные на рисовых и маковых зернах портреты героев, гобелены, вытканные женщинами из цветного шелка, и ковры, сплетенные мастерицами из собственных волос, мечи, выкованные лучшими кузнецами во славу повелителя и украшенные сценами Великой войны, пищи и приборы из драгоценных камней и минералов, предназначенные для написания новых могучих рун, и сами руны, вырезанные на драгоценностях, выточенные из дерева благородных пород, слоновьей кости и моржовых бивней. Все то, что целый век дарили темному властелину, искренне или с корыстью. Потом пошли залы и коридоры попроще, предназначенные уже не для посетителей, а для тех, кто помогал повелителю управлять страной. Здесь были низкие потолки, яркие рунные светильники сменились газовыми, а то и свечами. Целый зал занимали маленькие столы, на которых стояли затейливые механические устройства. Рычажки с нанесенными на них рунами и гражданскими буквами, листы бумаги, заправленные между валиками. На ходу я нажал один из рычажков. Тот звонко шлепнул по листу бумаги, оставив черный оттиск руны «Одал» — руны наследия. Удивительно. Что-то вроде крошечной печатной машины. Я представил, как в этом зале сидели девушки. Да, почему-то казалось, что это должны быть именно девушки. И печатали какие-то документы, приказы, распоряжения. Ох, и грохот же тут стоял. Были большие залы, разбитые на клетушки невысокими по пояс стеночками. Там тоже, вероятно, сидели и работали люди. Я видел разбросанные бумаги, забытые чернильные приборы и курительные трубки, какие-то недорисованные схемы и чертежи. Были залы, где явно экспериментировали с механизмами. Некоторые были понятны, механический молот, вот только расположенный рядом с огромным котлом и связанный с ним рычагами. Некоторые вещи были странные, а назначение их туманно. К примеру, что за устройство «здоровенная труба», в прошлой жизни бывшая геликоном или тубой, закрепленная на ящике над круглым диском из черного твердого материала. Была и столовая, человек на 500, в которой еще пахло едой, а на столах стояли тарелки с недоеденным супом и рагу. И никого. Ни охранника, ни мага, ни клерка. Словно как только мы испепелили сводный отряд темного властелина, он приказал всем покинуть замок. Мы шли и шли. Сеннера держалась в отдалении, останавливаясь, если мы отставали, и, ускоряя шаг, стоило нам приблизиться. Коридоры велись спиралью, уводя нас все глубже в помещение под замком. Если совет магов в рунном древе устроил свой зал на вершине башни, в наивной вере, что туда врагам не добраться, то темный властелин предпочел закопаться поглубже. С каждой минутой становилось все холоднее и холоднее. Коридор сузился, утратил все украшения, даже стены были из едва обработанного камня. Вдоль одной стены шла покрытая инеем бронзовая труба, от которой дохнуло холодом. Вдоль другой — такая же, но горячая. Наш темный властелин, похоже, давно уважал натурфилософию. И не только те ее разделы, которые занимались соединением людей и животных. Наконец, Сеннера остановилась у круглой металлической двери. Некоторое время возилась с ней. Я не заметил замка, но, видимо, он там был. Толкнула. Даже при ее нечеловеческой силе было видно, что ей тяжело. Дверь медленно, но плавно открылась вовнутрь. Сеннера вошла. Мы вслед за ней. И увидели обиталище темного властелина. Большой зал, весь облицованный светлым металлом. Круглые матовые шары, в которых светились руны. Сооружение из металла и стекла, похожее на приподнятую ванну, заполненную белесой мутной жидкостью. И в этой ванне, как в коконе, висело скорченное дряхлое тело, наш всемогущий темный властелин. Из опалесцирующей жидкости торчала лишь голова —